В ближайшее время может появиться официально зарегистрированная общероссийская организация обманутых дольщиков. Вот такие темы, а кроме того, обзор научных публикаций в свежей западной прессе и рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, я уже сказал, сегодня в нескольких российских городах проходят антифашистские митинги памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Они были застрелены 19 января 2009 года днем в центре Москвы. Разбирательство по делу об их убийстве может стать одним из наиболее громких судебных процессов этого года. В конце января в Московском городском суде будет сформирована коллегия присяжных, которым предстоит определить, виновны ли подсудимые Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис в совершении этого преступления. О том, как Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову вспоминали сегодня в Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В день памяти Маркелова и Бабуровой правозащитники выступают против все возрастающей угрозы фашизма и неадекватной реакции властей на соответствующие протестные инициативы, говорится в заявлении, подписанном Петербургским антидискриминационным центром «Мемориал», организацией «Гражданский контроль», правозащитным советом Петербурга, организацией «Дом мира и ненасилия» и еще несколькими правозащитниками. В заявлении указывается на то, что в прошлом году московским антифашистам не удалось защитить право на законную демонстрацию и акции памяти, что привело к массовым задержаниям антифашистов и правозащитников. А в этом году у петербургских правозащитников не приняли заявку на митинг из-за длинных новогодних каникул. Но те же каникулы не помешали согласовать митинг против этнической преступности, на котором было множество откровенных националистов. Говорит сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Екатерина Сакирянская.
Стас говорил незадолго о смерти, о том, что нам всем необходима защита. Так вот, защиты ждать неоткуда. Нам нужно объединяться, отложив в сторону мелкие противоречия, и по-серьезному объединяться против фашистской угрозы. Ясно, что фашизм в России реален. И, скорее всего, он наступит. Это надо понимать. Власть не делает выводов. Власть сама заражена этим вирусом шовинизма, поэтому она не способна всерьез изменить ситуацию. На Кавказе ситуация удручающая, она загнана в тупик. Полыхает не только Чечня, но и Дагестан, и Ингушетия – это результат последних 10 лет правления Путина. Молодежь на Кавказе уходит в леса, она все больше поддерживает исламистов. Перспектива развала государства реальна как никогда.
Власти, наоборот, открыто демонстрируют сочувствие националистам, говорит руководитель программ антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева.
Мы видим, что премьер Путин посетил могилу Егора Свиридова. Сегодня есть повод посетить место гибели или могилу Станислава Маркелова. Я пока не слышала о таких намерениях ни от кого из первых лиц, ни Москвы, ни Петербурга. Когда пару месяцев назад мы вспоминали человека, погибшего в Петербурге, Тимур Кочаровадин, с первых жертв нацистов проводятся 5 лет эти пикеты памяти Тимура. Ни разу, никакого даже жеста со стороны местной власти мы не видели.
Вечерняя акция на Троицкой площади называется «Вместе против фашизма». На листовках, раздаваемых перед ее началом, приведены слова Станислава Маркелова о необходимости защиты от нацистов. Кроме нас самих, больше никто никогда эту защиту не даст. Не Бог, ни царь, ни закон, уже никто, только мы сами. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Саратове пикет в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой под лозунгом «Саратов без фашизма» провелась местная организация «Антифашистское сопротивление», рассказывает корреспондент «Свободы» Ольга Бакуткина.
Пикет антифашистов под лозунгом «Саратов без фашизма» прошел в центре города на площади у здания мэрии и областной думы. Только в этот раз она почему-то была заставлена машинами, хотя обычно здесь не паркуются даже автомобили вип-персон города. За акцией наблюдали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. Недалеко дежурила милицейская машина. Впрочем, правоохранительные органы в ход акции не вмешивались, запретив лишь скандировать лозунги. Полтора десятка молодых людей держали плакаты с фотографиями Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Лозунги «Фашизм не пройдет, нелегальных людей не бывает». Это первая акция антифашистов, состоявшаяся в столь публичном месте и привлекшая внимание не только большого числа журналистов, но и людей, неравнодушных к росту националистических настроений в обществе. Саратов всегда был многонациональным городом, и власти уверенно заявляют, что проявлений фашизма в регионе нет. С этим не согласен организатор пикета Олег Петров.
У меня есть данные, я не знаю, почему таких данных нет у милиции, например, где-то на 50 фашистов, радикалов в Саратове, плюс молодежь, которую мы не знаем. То есть угроз на самом деле есть.
Поддержать акцию антифашистов пришли члены ряда политических и правозащитных движений Саратова. Александр Никитин возглавляет правозащитный центр «Солидарность».
Прошло несколько откровенно националистических выступлений в городе Саратове. Эти националистические выступления, они, безусловно, беспокоят и меня. А поскольку у нас в молодежи есть, пусть небольшая, но все-таки достаточно заметная группа людей, которые считают своим долгом противостоять вот подобному выступлению, вот мне очень понравился этот лозунг «Мое отечество, все человечество». Вот я считаю, мы, безусловно, должны вот такое направление движения, умонастроение в нашей молодежи поддерживать и стараться, чтобы оно распространилось на все общество.
Судя по репликам прохожих, не все горожане разделяют позицию организаторов пикета, а фраза «понаехали тут» становится привычной не только в столице, но и в провинциальных городах России. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
В Иркутске активисты движения «Автономное действие» провели накануне презентацию книги о Станиславе Маркелове. Она называется «Никто, кроме меня». Экземпляр издания участники акции подарили одной из библиотек города. Многие другие библиотеки, не разрешив молодым антифашистам провести подобную акцию, по сути, отказались и принять как подарок в свои фонды книгу об адвокате Маркелове. Тему продолжит Екатерина Вертинская.
В канун Дня памяти известного правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых в Москве 2 года назад, в Иркутской библиотеке имени Молчанова-Сибирского презентовали книгу о деятельности Маркелова. В читальном зале собралось около 50 человек. Приглашения были расклеены в разных частях Иркутска и разосланы по всем редакциям городских СМИ. Товарищи Маркелова, именно так называют себя организаторы мероприятия, говорят, что в зале случайных людей не было. Присутствовали только те, кто интересуется озвученной проблематикой. И тем не менее просили себя не фотографировать во избежании преследования от националистических группировок и спецслужб. Ребята рассказали о деятельности героя книги, о том, к чему он стремился, о тех общественно значимых процессах, в которых он участвовал. Поделились впечатлениями о самой книге и о Маркелове. И все же, по большому счету, эта акция стала первым публичным обсуждением в Иркутске деятельности антифашистских организаций. Организаторы рассказали о целях и миссии антифа и возникшего после смерти известного правозащитника движения 19 января. Библиотеки имени Молчанова-Сибирского передали в дар один экземпляр книги «Никто, кроме меня», рассказывает один из организаторов презентации, иркутянин Игорь. Фамилии организаторы презентации просили не называть.
Это третья библиотека, да, в которую мы вот согласились вообще принимать как бы людей с улицы, да, грубо говоря, с какими-то книжками, хотя официально изданными, да. До этого все как-то боялись, вот в одной там прочитали слово «анархисты», «анархия», и все сказали «нет, точно», потому что во второй как-то они согласны были принять книгу, но не хотели как бы устраивать какое-то публичное мероприятие, презентацию, да. Библиотека Молчанова-Сибирска, они согласились и презентацию, да, то есть. Ну и то, конечно, мы с ним, честно говоря, договорились почти 2 месяца. Но это хорошо, понятно, видимо, они действительно переживают. Говорят, тут у них проверки, постоянно ищут эту экстремистскую литературу, вычищают там, уж не знаю, что они там ищут. Но вот постоянно, они постоянно переживают поэтому.
Несмотря на то, что акция заключалась лишь в передаче книги и проходила вблизи администрации Иркутска издания правительства при Ангаре, организаторы презентации, а это несколько юношей и девушек, не чувствовали себя в безопасности. Они постоянно поглядывали на входные двери читального зала, боясь провокации. По словам одного из активистов, они успокоились только тогда, когда двухчасовая встреча закончилась. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутск.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и других городах России сегодня проходят акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой во вторую годовщину их убийства. В польском Сейме сегодня обсуждают действия правительства по выяснению причин авиакатастрофы президентского самолета под Смоленском 10 апреля минувшего года. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В городе Гусь-Хрустальный во Владимирской области местные власти и милиция содействовали преступным группировкам, заявил Следственный комитет России. Зарубежные инвесторы могут повысить оценку рисков работы в России в связи с обвинительным приговором по второму делу экс-владельцев ЮКОСа, считает помощник российского президента Аркадий Дворкович. По меньшей мере 12 человек погибли и более 50 ранены при взрыве в иракском городе Баакуба. В столице Туниса вновь проходит демонстрация протеста против включения в состав нового правительства сторонников свергнутого президента Бен Али. В Афганистане специальный трибунал, который расследует нарушения на последних парламентских выборах, просит президента Хамида Карзая отложить на месяц инаугурацию нового парламента. Президент России Дмитрий Медведев в рамках своего ближневосточного турне сегодня посещает Иорданию. Как всегда, напомню, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программы, сообщениями корреспондентов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор научных публикаций в свежей западной прессе, который подготовил обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев.
На обложке свежего номера журнала Science помещена фотография огромной ротонды, целиком сложенной из книг. Это инсталляция под названием «Идиома», созданная скульптором Матеем Креном в Пражской муниципальной библиотеке. Журнал Science выбрал ее для иллюстрации нового научного направления – культуромики, которое стремительно формируется в сфере гуманитарных исследований. Рождение культуромики стало возможно благодаря появлению в машиночитаемой форме огромного числа культурно значимых текстов. Интернет-сервис Google Книги содержит более 5 миллионов книг. Это 4% всего, что когда-либо было издано. В этих книгах насчитывается почти 500 миллиардов слов. Другой огромный массив текстов – Википедия, содержащая только на английском языке 3,5 миллиона статей. Компьютерный анализ этих текстов позволяет объективными математическими методами исследовать вопросы, которые ранее были доступны только для гуманитарных подходов.
Одна из первых работ в сфере культуромики выполнена весьма разносторонней командой, включающей биологов, психологов, физиков, специалистов по теории эволюции и искусственному интеллекту, сотрудников энциклопедии «Британика» и проект Google Книги. Результаты исследований, опубликованные в журнале Science, показывают, например, как меняется во времени лексикон английского языка. В 1900 году он насчитывал 540 тысяч слов, а в середине прошлого века – 600 тысяч, а к 2000 году перевалил за миллион слов, используемых в литературной речи. Для сравнения, крупнейший словарь Вебстера насчитывает сейчас 350 тысяч английских слов, то есть большинство слов живого литературного языка ускользают от лингвистов. Среди других результатов исследования – прослеживание эволюции грамматики, выявление подъемов и спадов внимания к различным объектам и понятиям, но, пожалуй, самое интересное – это возможность обнаружения деятельности цензуры. Авторы приводят пример художника Марка Шагала. В немецких текстах упоминание его имени быстро нарастает до конца второго десятилетия прошлого века, а затем падает. Минимум достигается в период с 1936 года по 1944, когда немецкая цензура была особенно жесткой. Для сравнения, в англоязычных книгах его упоминание все это время почти равномерно растет. Аналогичные процессы легко прослеживаются и в других языках. Например, показателен график упоминания имен Троцкого, Зиновьева и Каменева в русскоязычных книгах. Резкий спад, начиная с 1940 года, и подъем почти до прежнего уровня в конце 80-х. В китайской литературе хорошо заметен провал в упоминании площади Тяньаньмэнь. Эти хорошо известные примеры цензуры легко обнаруживаются на графиках, что открывает возможность поиска новых, еще не выявленных исторических случаев цензуры в разных странах и культурах.
Еще одно интереснейшее исследование в области культуромики публикуется на сайте журнала Science. Авторы работы построили шкалу научной славы, определив имена ученых, которые чаще всего упоминаются в литературе. Оказалось, что за последние полтора века в 2% англоязычных книг упоминается имя Чарльза Дарвина, причем его популярность в последнее время только растет. В 2000 году Дарвин упоминался в каждой 25-й книге на английском языке. Авторы исследования вводят для научной славы единицу измерения – один Дарвин. Они отмечают, что даже тысячная ее доля – один милли Дарвин – весьма значительная величина. Интересно, что Альберт Эйнштейн, который считается наиболее популярным в массовой культуре образом ученого, уступает Дарвину. Слава Эйнштейна составляет 878 миллидарвинов.
На основе своего анализа исследователи сформулировали 4 рекомендации ученым, желающим прославиться в веках. Занимайтесь социальными науками, а не математикой. Они больше интересуют публику. Делайте важные исследования, а не гоняйтесь за индексом цитирования. Слава Эдварда Виттена, самого цитируемого физика нашего времени, составляет всего 8 миллидарвинов. Пишите научно-популярные книги, такие популяризаторы, как Айзек Азимов, Карл Саган и Ричард Докинс, уверенно набирают 100-200 миллидарвинов. Выступайте с неоднозначными спорными идеями. В пользу этого совета говорит пример самого Дарвина. Впрочем, эти рекомендации сами довольно неоднозначны. Из всех ученых только один превзошел по славе Дарвина. Это был математик Бертран Рассел. Его упоминают 1,5 раза чаще, однако авторы исследования справедливо отмечают, что слава досталась Расселу все же не как математику, а как философу-рационалисту.
Это был обзор свежих публикаций на научные темы в западных газетах и журналах, которые подготовил наш коллега Александр Сергеев. Вы слушаете «Время свободы». Сейм Польши обсуждает сегодня действия правительства страны, связанные с выяснением причин авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля минувшего года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Депутаты парламента от оппозиционных партий «Право и справедливости» и «Союз левых демократов» представили для обсуждения две различные резолюции, которые Сейм мог бы принять по окончании обсуждения ситуации с расследованием Смоленской катастрофы. Более радикальным выглядит документ партии «Право и справедливость», в котором говорится, что Сейм высказывает решительный протест в связи с выводами, сделанными Межгосударственным авиационным комитетом в отчете о причинах трагедии. Лидер консерваторов, брат погибшего польского президента Леха Качинского, Ярослав Качинский, заявил ранее, что российский документ – это оскорбление для поляков, а польское правительство делает слишком мало, чтобы выяснить причины катастрофы.
Я ожидаю от власти, najpierw, poparcia uchwały Sejmu.
Я ожидаю от властей поддержки резолюции Сейма, причем решительной резолюции, которая показала бы и России, и всему миру, что мы с таким положением дел не согласны и не согласимся. Затем нужно представить свой вариант отчета.
А później sporządzenia własnego raportu.
Заявил Ярослав Качинский. В свою очередь, посткоммунисты из Союза левых демократов предлагают более сдержанный вариант резолюции парламента, в котором говорится о том, что парламент надеется, что причины этой невиданной ранее ни в одной стране трагедии будут установлены. Мы должны создать уверенность, что польский парламент решительно и одним голосом говорит о необходимости детального выяснения причин катастрофы.
Mówi jednym głosem o potrzebie wyjaśnienia wszystkich okoliczności.
Говорит депутат Союза левых демократов Станислав Взёнтек. Между тем, фракция правящей в Польше партии «Гражданская платформа» заявляет, что на нынешнем заседании Сейма вообще нет необходимости принимать какую-либо резолюцию. Я передаю проекты резолюции в парламентскую комиссию по законодательству, где состоится их первое чтение. Сейм займется этим на сессии парламента после проработки в комиссии, заявил спикер Сейма Грзегорз Хитина. Во второй половине дня в Сейме выступит премьер-министр Польши Дональд Туск, который познакомит депутатов с тем, что намерено предпринять правительство в связи с публикацией отчета Межгосударственного авиационного комитета о причинах катастрофы под Смоленском. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Мы продолжаем «Время свободы». В России в ближайшее время может появиться официально зарегистрированная общероссийская организация обманутых дольщиков. Она должна представлять интересы людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Как собирается достигать этих целей официальное объединение дольщиков и как оценивают перспективы новой общественной организации эксперты, узнавала корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
До сих пор объединение обманутых дольщиков было неформальным. Люди, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, вложившие деньги в возводимое жилье, и так его и не дождавшиеся, уже несколько лет координируют свои действия в интернет-сети, собираются на митинги и пикеты. Официальный статус придаст новому общественному объединению легитимность, считает координатор движения «Однодольщики» Игорь Гульев.
Эта проблема, она присутствует во всех регионах. И в связи с этим мы просто приняли решение нашего движения закрепить юридически на бумаге. Оргкомитет на сегодняшний день – это 3 объекта. Это город Юбилейный, ЖК «Лесная корона», это Щербинка и на ГИМФ. Но мы будем, скорее всего, увеличивать и оргкомитет, и членов. То есть мы очень хотим такое очень демократическое создать движение, чтобы в каждом регионе у нас был штаб, у каждого штаба были свой оргкомитет. Мы не хотим строить какую-то вот политику на сегодняшний день. Да? Мы вот хотим реально добиться того, чтобы проблема наша решилась. И добиться того, чтобы изменить законодательство так в сфере жилищного строительства, чтобы больше не появлялось обманутых дочек. Потому что когда человек столкнулся уже с этой проблемой, он знает, что такое попасть в подобную ситуацию, в такую беду.
Обманутые дольщики борются за свои права уже не первый год. Для кого-то эта борьба тянется еще с прошлого века. За это время кто-то решил, что усилия тщетны и оставил надежду добиться справедливости. Кто-то до сих пор считает, что объединение усилий сможет привести к положительному результату. Сотрудник Института коллективное действие Андрей Демидов убежден, что главное не статус, а способность людей объединиться.
То заявленное намерение создать юридическое лицо, некую зарегистрированную организацию, можно его оценивать нейтрально. То есть зависит все не от того, я думаю, зарегистрирована организация или нет, а от того, собственно, какими силами она располагает, какое количество обманутых дольщиков будут включены в эту сеть. То есть мне трудно судить о том, какое количество дольщиков объединяла сеть «Однодольщики.ру», но очевидно, что проблема дольщиков перешла в такую вот затяжную фазу, и часть обманутых дольщиков, они как бы из этого движения вышли по разным причинам. Кто-то смог решить свои проблемы, большая часть просто устали, переключились как бы на какие-то другие стратегии решения проблемы. Но, тем не менее, проблема осталась в абсолютных цифрах. Это достаточно еще большое количество людей, десятки тысяч. И я не исключаю, что вот в ближайшем будущем мы станем свидетелями нового всплеска этого движения. Если вновь создаваемая организация сможет быть действительным выразителем интересов этой категории граждан, то я думаю, что есть шанс объединительный процесс. Если он пойдет, то, соответственно, шансы есть. Если все ограничится под формальной регистрацией в Минюсте, то я думаю, что сам вся эта инициатива тогда не несет какого-то конструктивного заряда. Я все-таки надеюсь на первое.
Многочисленные акции обманутых дольщиков до сих пор не привели к окончательному решению их проблем. Многие люди остались и без денег, и без жилья. На все их требования возбудить дела против тех, кто обманул инвесторов, правоохранительные органы реагируют без особого рвения, рассказал координатор движения «Однодольщики» Игорь Гульев.
Мы предлагаем вообще-то их начать эффективно расследовать уголовные дела, создать единую следственную группу при Следственном комитете Российской Федерации. Но на сегодняшний день в Следственном комитете создана только межведомственная группа, которая просто изучает вопрос обманутых дольщиков. А многие руководители застройщиков, которые нецелевым образом потратили денежные средства граждан, они очень хорошо себя чувствуют, живут, и даже на них не заводят уголовные дела. Я вам больше даже расскажу. Самое интересное заключается в том, что нет фактов преступлений, хотя все косвенные и прямые улики указывают на то, что руководители коммерческого банка, который причастен к хищению денег дольщиков, виновен. Но уголовного дела нету, и более того, на все наши обращения и самые конкретные доводы нам приходят из всех мест ответы, что ваши факты ничем не подтверждены.
По словам Игоря Гульева, в ближайшее время будет создан штаб по подготовке учредительного Всероссийского съезда дольщиков и назначена дата его проведения. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона сейчас Александр Гостев, а в Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и других городах России сегодня проходят акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой во вторую годовщину их убийства. В польском Сейме сегодня обсуждают действия правительства по выяснению причин авиакатастрофы президентского самолета под Смоленском 10 апреля минувшего года. В городе Гусь-Хрустальный, Владимирская область, местные власти и милиция содействовали преступным группировкам, заявил Следственный комитет России. Зарубежные инвесторы могут повысить оценку рисков работы в России в связи с обвинительным приговором по второму делу экс-владельцев ЮКОСа, считает помощник российского президента Аркадий Дворкович. По меньшей мере 12 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в иракском городе Баакуба. В столице Туниса вновь проходит демонстрация протеста против включения в состав нового правительства сторонников свергнутого президента Зин эль-Абидина Бен Али. В Дании перед судом города Орхус сегодня предстал сомалиец, которого обвиняют в нападении на художника-карикатуриста Курта Вестергорда, автора карикатур на пророка Мухаммеда. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Европейский Союз назначить специального представителя по расследованию подозрений в совершении преступлений, высказанных в отношении премьер-министра Косово Хашима Тачи и его соратников. В Афганистане специальный трибунал, который расследует нарушения на последних парламентских выборах, просит президента Хамида Карзая отложить на месяц инаугурацию нового парламента. На западе Грузии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Подземные толчки ощущались также в Южной Осетии, Абхазии и Северной Осетии. Президент России Дмитрий Медведев в рамках своего ближневосточного турне сегодня посещает Иорданию. Инаугурация избранного президента Беларуси Александра Лукашенко состоится 21 января во Дворце Республики в Минске. Адвокаты семьи Ольги Александриной, погибшей в аварии с участием автомобиля вице-президента Лукойла, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Мосгордума приняла закон, который разрешает москвичам устно соглашаться на изъятие своих органов после смерти. Продолжим программу. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями Радио Свобода, с текстами программы, репортажами корреспондентов, с блогами наших авторов, с комментариями, видеорепортажами, авторскими страницами журналистов Радио Свобода и многим-многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. Я прежде всего хотела бы напомнить, а тем, кто не знает, рассказать нашим слушателям и читателям, что сегодня в онлайн-режиме на их вопросы отвечает наш коллега Игорь Померанцев. Наш сайт становится все более интерактивным, и количество комментариев за последние месяцы выросло в десятки раз. И во многом благодаря этой рубрике «Дежурный по свободе», в которой наши читатели и слушатели могут вести свободную дискуссию и с журналистами «Радио Свободы», и с экспертами, которые мы привлекаем для таких конференций. И вот сегодня Игорь Померанцев сформулировал тему для разговора так: «Как и что говорить детям о политике?» Я позволю себе короткую цитату. «Покаяние в общенациональном масштабе, пишет Игорь Померанцев, это не только признание государством преступлений своих предшественников, облеченных властью, но и откровенный разговор родителей с детьми о времени, когда они, родители, были молодыми. 70-е годы прошлого века, когда я был молод и жил в СССР, были временем тотального конформизма. Мне кажется, что большинство моих ровесников, тоже живших в СССР, не рассказали своим детям о чувстве стыда, страха и растерянности, которые они испытывали тогда, но давили в себе. В результате их дети выросли, и это тоже суждение субъективное, говорит Игорь Померанцев, исторически и психологически незрелыми, неуравновешенными. Мне кажется, что это очень важная тема, и мне, например, вот эта позиция Игоря Померанцева чрезвычайно близка. Я думаю, что все люди, которые жили в СССР, которые вырастили или растят своих детей или внуков, над этим задумываются. И дискуссия достаточно горячая, и в ней можно поучаствовать до 20 часов московского времени. Как всегда, Игорь Померанцев будет отвечать на ваши вопросы. И я думаю, я порадую постоянных читателей и слушателей «Радио Свобода», читателей сайта и слушателей эфира «Радио Свобода». Завтра у нас состоится очередная прямая видеотрансляция. Вы знаете, это уже регулярная вещь. Мы стараемся вести свои прямые включения, видеовключения с тех событий или с тех мероприятий, которые не показывает российское телевидение. Эти события для него под запретом цензуры. Так вот, наша завтрашняя видеотрансляция, которая начнется в 13 часов по московскому времени на сайте, будет идти с презентации сборника статей Михаила Ходорковского, статьи «Диалоги и интервью». Естественно, сам автор книги выступить на ней не сможет, но там будет выступать Людмила Улицкая, Борис Акунин, книгу будет представлять Леонид Парфенов, и я думаю, это будет интересно, и сущностный разговор, в которые могут и посмотреть, и послушать читатели и слушатели сайта «Радио Свобода», зайдя на наш сайт свободанews.ру.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу. В «Живом журнале» появился блог с говорящим названием «Химки Ликс». В нем некий аноним опубликовал множество компрометирующих фактов о деятельности мэра городского округа Химки Владимира Стрельченко. Однако, в отличие от своего зарубежного прототипа, пожелавший сохранить инкогнито, блогер не предоставил доказательств опубликованной информации. Несмотря на это, газете «Новое известие» удалось выяснить, откуда автор мог получить компромат и насколько он соответствует действительности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Доклад «Полет стрелы», опубликованный в ЖЖ, начинается с объяснения названия. Цитата. «Стрела» — именно так в криминальных кругах подмосковных Химок именуют главу городского округа Владимира Владимировича Стрельченко. Неизвестный интернет-пользователь приводит на 17 страницах массу фактов о коррупции, кумовстве, превышениях должностных полномочий и прочих нарушениях закона как самим мэром Химок Владимиром Стрельченко, так и многочисленными членами его семьи и подчиненными. Автор или авторы ссылаются на материалы проверки, проведенные в марте 2007 года Департаментом по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. Доклад блогера изобилует фактами и цифрами, касающимися деятельности Стрельченко как на посту мэра Химок, так и до этого. Подобные факты ранее публиковал Михаил Бекетов, который тщательно проверял публикуемые сведения, напоминает председатель движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Прежде всего, я думаю, что эта информация – это бомба, потому что как только она появилась у нас на сайте КМРУ, у нас началась на сайте ДОСАТАКа. Кто это конкретно? Честно говоря, не знаю, но поскольку Владимир Владимирович, что называется, очень многих задел своей деятельностью, причем абсолютно разных людей, задел настолько, что жители даже начали сбор подписей за его отставку. Очень может быть, что это люди, которые там, ну, в свое время имели какой-то бизнес в Химках, потом вот, ну, их каким-то образом политика Владимира Владимировича Стрельченко задела, они вот таким образом ему отвечают. Причем то, что авторы доклада не указывают своих фамилий, очень понятно после ситуации. Ситуация с Бекетовым и Светисовым. Ну, очевидно, что люди просто боятся получить биты по голове и понимают, что никто не понесет за это никакого реального наказания.
Разоблачающий Стрельченко блогер завершает свой доклад следующим пассажем.
За годы нахождения на посту главы городского округа Химки Стрельченко удалось построить эшелонированную и в то же время гибкую коррупционную сеть, устойчивую по отношению к действиям правоохранительных органов и интегрированную в более масштабную коррупционную систему, возникшую на территории Московской области. Политическая поддержка губернатора Громова и ряда влиятельных фигур из правительства Московской области каждый год обходится Стрельченко в более чем $300 миллионов, отправляемых наверх.
В администрации городского округа Химки комментировать появление доклада «Полет стрелы» в «Живом журнале» о возможной преступной деятельности мэра Владимира Стрельченко категорически отказываются. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В ответ на действия националистов президент Медведев предложил лидерам парламентских фракций поддержать русский фольклор и музыку. А вчера в сети появилось аргументированное письмо протоиерея Всеволода Чаплина о скором введении на Руси общенационального дресс-кода. Вопрос о внедрении фольклора в Госдуму и новостные программы телевидения проработал в своем блоге на портале «Соль» Иван Давыдов.
Можно обязать государственных служащих обращаться друг к другу в стиле исконно русском, по Кирше Данилову. Вот представьте, открывает, например, Грызлов заседание Государственной Думы. «Ой ты гой еси, свет Владимир Вольфович, ты озвучь да нам свои поправочки ко проекту закона о полиции». Былины вообще богатая тема. Не зря еще при Сталине агитпром пытался реанимировать жанр, обозвав его новинами. И просто даже редакторы новостей на метровых каналах справятся, прием это знакомое. Набор устоявшихся метафор, частые повторы, упор на гиперболы. В общем, ребятам не привыкать, а в то же время эффектно. Но вы представьте только самую банальную новость, подобным образом изложенную. То не ветры веют буйные, а то мчит премьер Владимир Красносолнышко. На Калине на желтой сборке фирменной, до Читы аж от самого Хабаровска.
Вопрос о православном дресс-коде известный деятель Рунета Антон Носик тоже свел в итоге к премьеру. Носик цитирует декабрьское высказывание Чаплина о том, что нескромно одетая женщина, цитата, «ставит своей целью познакомиться с самым крутым самцом». Носик отмечает.
Что до рекомендаций женщинам одеваться скромнее, дабы не провоцировать альфа-самцов, к сожалению, как показывают примеры мальчика Никиты и нефтяной компании «Юкос», альфа-самцы в провокациях не особо нуждаются. Они возьмут свое там, где увидят свое, и с протоиереем не посоветуются.
В ответ на высказывание Чаплина в сети еще в декабре появилось протестное письмо феминисток и петиция, адресованная патриарху Кириллу. Авторы петиции призывают
осудить дискриминационные и оскорбительные высказывания в отношении женщин со стороны представителей РПЦ, прекратить пропаганду установок, оправдывающих насилие в отношении женщин. Призываем сконцентрировать внимание на необходимости способствовать укреплению взаимоуважения между социальными группами, на укреплении установок ненасилия.
В преддверии встречи Барака Обамы и генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао американская политическая благосфера рассуждает об американо-китайских отношениях. Эта встреча является блогером символической, ведь по оценкам экономистов встречаются лидер нынешней сверхдержавы и сверхдержавы будущей. По версии журнала «Экономист», китайская экономика станет крупнейшей в мире к 2019 году, комментирует блогер Financial Times Гидеон Рахман.
Все это отчасти абстракции. Размер экономики вычисляется путем сваливания в кучу самых разных статистических данных, многие из которых сомнительны, особенно те, которые предоставляет Китай. Кроме того, не следует отождествлять экономическую и политическую мощь. Америка может оставаться самой влиятельной в мире страной, не будучи крупнейшей экономикой. Тут имеют значение и союзники, и уровень военного и технологического развития, и ведущая роль в международных организациях. Однако связь экономики и политики несомненна, поэтому момент, когда Китай станет крупнейшей экономикой в мире, очень важен. Впервые за более чем вековой период этот титул получит недемократическая страна.
Больше всего блогеров беспокоит отсутствие внятных перспектив развития американо-китайских отношений, пишет блогер Huffington Post Кэти Кемпер.
Нынешние тенденции трудно интерпретировать хотя бы потому, что, несмотря на обилие материалов по американо-китайским отношениям, наше понимание Китая весьма условно. Конечно, Китай нам не враг, каким в свое время был Советский Союз, но и не союзник, как Великобритания. Мы вообще не знаем, к чему стремится Китай. Возможно, хочет стать главной силой в Азии. Возможно, достигнуть равенства с США. Возможно, стремится к роли мировой сверхдержавы. Тут можно гадать, но даже китайские руководители, вероятно, не знают ответов. Что мы знаем наверняка, так это то, что холодная война между США и Китаем будет иметь катастрофические последствия не только для наших стран, но и для всего остального мира. Напряженность между нынешней и нарождающейся сверхдержавой неизбежна, однако она не обязательно должна выливаться в конфликт. Вспомним пример американо-британских отношений в 20 веке.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и других городах России сегодня проходят акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой во вторую годовщину их убийства. В польском Сейме сегодня обсуждают действия правительства по выяснению причин авиакатастрофы президентского самолета под Смоленском. В городе Гусь-Хрустальный местные власти и милиция содействовали преступным группировкам, заявил Следственный комитет России. Зарубежные инвесторы могут повысить оценку рисков работы в России в связи с обвинительным приговором по второму делу экс-владельцев ЮКОСа, считает помощник российского президента Аркадий Дворкович. По меньшей мере 12 человек убиты и более 50 ранены при взрыве в иракском городе Баакуба. В столице Туниса вновь проходят демонстрация протеста против включения в состав нового правительства сторонников свергнутого президента Зина Эль-Абидина Бен Али. Президент России Дмитрий Медведев в рамках своего ближневосточного турне сегодня посещает Иорданию.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Северо-Кавказский федеральный. Итоги первого года.
Комментарии экспертов.
Ближневосточное турне Дмитрия Медведева. Будет ли мир?
Право автора.
Начальственный гений. Александр Генис. Памяти Юрия Гендлера.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Банк России считает необходимым с 2015 года увеличить более чем втрое минимальный капитал банков, работающих в стране. Однако даже такое повышение, более либеральное по сравнению с другими предложениями, по мнению банкиров, не только ограничит конкуренцию на рынке, но и ударит по малому и среднему бизнесу. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Центральный банк России предлагает рассмотреть возможность повышения с 2015 года минимального уровня капитала банков, как новых, так и действующих, до 300 миллионов рублей или 10 миллионов долларов в пересчете. Как заявил первый заместитель председателя банка Геннадий Меликьян, эта норма, уже согласованная с Министерством финансов, будет внесена в проект стратегии развития национального банковского сектора на ближайшие 5 лет. Сейчас уровень минимального размера собственных средств банков составляет 90 миллионов рублей. Минимум капитала в 300 миллионов рублей – это наиболее либеральное предложение из всех существующих. Ранее обсуждался уровень в 500 миллионов, а министр финансов Алексей Кудрин вообще предлагал к середине нынешнего десятилетия поднять его до 1 миллиарда рублей. Однако и нынешний компромисс, который еще обсуждается, по мнению президента Ассоциации российских банков Горегина Тасуняна, является весьма спорным.
Для действующих банков поднимать до 300 миллионов даже в 2015 году, считаю, абсолютно бессмысленное отвлечение наших усилий по развитию банковской и кредитной системы в направлении вот этой погони за концентрацией капитала, за централизацией капитала. У нас масштабы экономики не таковы, чтобы мы были впереди планеты всей по капиталу минимальному. Европа и то 5 миллионов евро минимальный капитал считает вполне приемлемым, а если брать Соединенные Штаты, то там и 100 тысяч капитала банка, который действует, является нормой.
На сегодня из примерно 900 работающих в стране банков лишь 2/3 имеют капитал более 300 миллионов рублей. Соответственно, в случае принятия предложения Центрального банка, у оставшейся части банков, желающих сохранить бизнес, вариантов действий остается не так уж и много. Либо увеличивать размер собственных средств, либо соглашаться на поглощение со стороны более крупных конкурентов. Причем по второму пути, как считает депутат Государственной Думы Павел Медведев, смогут пойти далеко не все.
Некоторая часть банков, безусловно, попадет под крыло больших банков, как сейчас это происходит совсем маленькими. Некоторые из них куплены, но очень небольшое количество. Купить банк – это хлопотное дело. Всегда может быть подозрение, что в каких-то шкафах в этом банке скелеты стоят. И открывать все шкафы и заглядывать во все щели – это затратное дело. Поэтому я не думаю, что значительная часть банков может быть куплена.
Тем не менее, российские регуляторы не скрывают, что одной из целей повышения минимального уровня капитала банков является достаточно резкое сокращение их числа за счет ускорения процесса консолидации в этом секторе финансовых услуг. Однако Горегин Тасунян уверен, что такая реформа не пойдет на пользу рынку, и так отстающего от стандартов ведущих стран.
нашей стране есть явный дефицит банковских услуг. Этого не понимают многие из руководителей финансовых ведомств. Именно дефицит банковских услуг, именно неохваченность всей территории и всех слоев банковскими услугами приводит к высоким процентным ставкам, приводит к нездоровой конкуренции, приводит к тому, что мы никак не можем обеспечить нормальные условия кредитования и обслуживания нашего населения.
Депутат Государственной Думы Павел Медведев, относящийся к планам финансовых властей более терпимо, также считает, что закрытие малых и средних кредитных организаций станет потерей для национального банковского сектора.
Не знаю, удастся ли за 5 лет так изменить ситуацию, чтобы крупные, относительно крупные банки открыли свои окошечки во всех тех местах, где сейчас работают крошечные банки, имеющие очень маленькие активы, небольшое множество клиентов. Если это не удастся сделать, то, конечно, это будет потеря. В некоторых маленьких поселениях не будет просто никакого банка.
В целом, ликвидация мелких кредитных организаций, уверен президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, неизбежно приведет к снижению конкуренции на рынке. Кроме того, их исчезновение почувствует малый и средний бизнес, о развитии которого, по его словам, пекутся в том числе и авторы стратегии развития российских банков.
Мы все время занимаемся погоней за мелкотой, а при этом параллельно создаем благоприятные условия для кредитных кооперативов, для терминальщиков, операторов платежной системы, не банковских. Просто действуем алогично. Для них никаких капитальных требований мы не предъявляем, никакого надзора не осуществляем, а вот в отношении банков постоянно пытаемся третировать всех участников рынка, особенно мелких, а потом следующим абзацем пишем о необходимости развития малого и среднего бизнеса. А практика показала, что именно малый и средний бизнес в первую очередь обслуживается небольшими банками. И небольшие банки отнюдь не являются синонимом банков недобросовестных. Как раз небольшие банки, особенно на территориях работающие, работают вполне устойчиво, вполне добросовестно, вполне соответствуют всем требованиям.
Тем не менее, с начала 2012 года минимальный размер собственных средств, действующих в России банков, будет увеличен вдвое, до 180 миллионов рублей. Центральный банк уже подсчитал, что для выполнения этого требования примерно 200 кредитных организаций потребуется найти в общей сложности 11,5 миллиардов рублей.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вновь возвращаемся к годовщине убийства 19 января 2009 года средь бела дня в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Отношению российского населения к ситуации, связанной с убийствами журналистов и правозащитников, посвящена сегодня и наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Аналитический центр Юрия Левада спросил россиян: можете ли вы назвать имена журналистов и правозащитников, ставших жертвами нападений или убитых в течение последних 10-15 лет? Лидирует в этом списке журналист Владислав Листьев. Его назвали 58% опрошенных. За ним с большим отрывом, 29%, идет Анна Политковская. Дальше Олег Кашин и Дмитрий Холодов. Они набирают, соответственно, 22% и 20%. Фамилии, следующие далее по списку, набирают менее 10% голосов. Среди них Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова, Михаил Бекетов, Наталья Эстемирова. Об этой стороне российской жизни жители страны осведомлены мало. Такой вывод делает социолог Денис Волков.
Наверное, это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, как хранится память, мы не можем говорить, что совсем не сообщается о тех или иных случаях, когда журналисты становятся жертвой нападений, избиений. Но другое дело, насколько работают институты, которые постоянно напоминают о том, что происходит, объясняют, почему это происходит, объясняют важность этой темы.
То есть эти институты работают плохо?
Да, судя по всему, институты работают плохо. Возможно, отчасти потому, что те группы, которые могли бы хранить память о этих событиях, обсуждать важность этих событий, они не имеют большого доступа к к средствам массовой информации, поэтому вот эта тема, она попадает скорее в горячие новости или в сводки криминальных событий, но не становится предметом живых, серьезных дискуссий на телевидении, прежде всего.
Как вы думаете, именно поэтому имена Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой назвали только по 5% опрошенных? То есть именно столько людей знают об этих убийствах?
Ну, отчасти поэтому. И здесь, наверное, можно говорить, во-первых, о значимости самой профессии журналиста и правозащитника, и об изменениях ее значимости вот, в течение времени. То есть если убийство Листьева – это начало 90-х, когда профессия журналиста была одна из самых влиятельных, они влияли на происходящее. То время Бабуровой, например, люди в основном видят только нескольких известных телевизионных журналистов, но и даже они, в принципе, не влияют на происходящее.
Можно ли сказать, что российское общество не очень-то волнует судьба журналистов и правозащитников?
С одной стороны, да. Но с другой стороны, есть определенная группа населения, 15-20%. Это те люди, которые живут прежде всего в крупных городах, которые относят себя к вот такой интеллектуальной сфере, они действительно следят за тем, что происходит. Для них важны эти и процессы, и эти случаи. То есть нельзя говорить, что вообще никому не интересно, никому не важно. Но в общей массе населения вот эти группы, которые оценивают ситуацию, анализируют то, что происходит, они все-таки теряются.
Надеются ли люди на раскрытие подобных убийств?
На раскрытие подобных убийств люди не надеются. Это, наверное, подтверждается всем их опытом, потому что все основные крупные дела не раскрыты. Остаются нераскрытыми не только дела, связанные с убийствами журналистов, но и многие политические громкие убийства. Поэтому люди, наверное, здесь адекватно оценивают ситуацию.
Денис, как вы думаете, вот если бы общество реагировало по-другому, если бы эта тема очень волновала людей, если бы были общественные протесты, стало бы меньше подобных убийств?
В той ситуации, которую мы сегодня наблюдаем, когда большинство населения считает, что оно не влияет на то, что происходит в стране, в городе, сложно ожидать каких-то массовых протестов. Здесь необходимы действительно свободные средства массовой информации. Тогда действительно, наверное, больше бы обращали внимание на то, что происходит. Но с другой стороны, наверное, отчасти есть и некоторое привыкание к политическим убийствам, к убийствам журналистов. Это становится все-таки не что-то из ряда вон выходящее. Это все-таки сегодня рутина.
А как вы это оцениваете?
Ну, это, наверное, можно назвать адаптацией вот, к тому, что происходит. И как бы это все связывается вот в такой фон произвола, незащищенности. И тут уж скорее о себе нужно думать, чем о других, поскольку нет сильных горизонтальных связей, нет опыта какого-то объединения, успешного объединения для защиты своих интересов. Ну, вот в таком разрозненном состоянии это скорее идет речь о беспокойстве, о накоплении какой-то агрессии, но не о попытках объединяться для решения вот каких-то проблем.
Социолог Левада-центра Денис Волков, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, большинство россиян мало осведомлены об убийстве журналистов и правозащитников и не готовы ничего противопоставить этим преступлениям.
Рубрика «Общественное мнение» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Год назад президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании Северо-Кавказского федерального округа. Эксперты считают, что несмотря на разработанную стратегию развития СКФО до 2025 года, социально-экономическая ситуация там не улучшается. Инвесторы не спешат вкладывать деньги в регион, где, по сути, идет гражданская война. Вот такова одна из главных тем следующего часа программы «Время свободы». Конечно, будут и другие репортажи, и постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем поддерживать неотъемлемое право палестинского народа на
Латвии для того, чтобы свободно.
Мы поддерживаем гражданское общество и ясно говорим белорусским.
Генеральная прокуратура Израиля пришла к выводу о причастности Александра Цветковича к массовым
акциям. Будет продолжаться, пока не отменят поправки к закону, ущемляющие права.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».